Часть пятая. Противники церкви. Эпиграф: «Волк расхищает овец и разгоняет их». Иоанна 10:12. Во-первых, Советский Союз – это мощное богоборческое государство. Он был уникальным по всем своим характеристикам. Гонения христиан, более или менее жестокие, всегда были в мире, и сегодня они есть во многих странах. Но такого мощного, сугубо богоборческого образования, имеющего своей целью ликвидировать церковь и всякую религию в мире, никогда еще в истории не было. Не было и такого организованного противостояния безбожию, какое было в Советском Союзе. Об этом сугубо богоборческом образовании мы и намерены говорить. Начнем мы эти рассуждения с его предыстории, как бы издалека, но в основном с духовной точки зрения и в свете объективных библейских понятий. Во-вторых, Церковь Христова, живущая на земле, находится среди утопающего в грехах мира. Это аксиома. А согласно повелению Господа, церковь, живущая на земле, несмотря ни на какие трудности, должна благовествовать в этом столь враждебном и жестоком мире. Ибо Бог любит всех людей и всех хочет спасти. Это тоже аксиома. Сатана же и Антихрист, его вторая ипостась и правая рука, всегда противится Богу и Духу Святому, живущему в церкви. Поэтому враждебные силы, окружающую церковь, Господь уподобляет волкам, говоря: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Матфея 10:16. Для овец Христа такое повеление страшно, а идти нужно. И при этом всегда помнить, что с Господом никакие волки не страшны. И, конечно же, закрывать глаза, чтобы не видеть волков или сознательно не замечать их, невозможно, да и грешно. Известно, что в волчьей стае существуют свои волчьи законы, а у овец свои. И христиан не должны интересовать законы внешних, ибо что мне судить и внешних, задает риторический вопрос апостол Павел. Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. 1 Коринфянам 5:12-13. Но когда эти внешние нападают на церковь, а тем более, когда проникают в нее в овечьей шкуре, мы должны это видеть и реагировать на это согласно Писанию, предупреждая об опасности и других. Расставаясь с ефесскими служителями, это же сказал и апостол Павел: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Деяния, 20 глава, 28-31. По-видимому, здесь слова «восстанут люди, а не братья» говорит о том, что Павел таковых не признавал даже за братьев. «Восстанут люди». Некоторые христиане считают, что центрального руководства в церкви вообще не должно быть. Они не принадлежат ни к какой поместной церкви и живут сами по себе, считая себя членами единой и невидимой Вселенской Церкви. Абсурдность таких пониманий ниже того, чтобы мы их комментировали, да еще с помощью Писания. Другие не согласны с существующими в братстве и поместных церквах общепринятыми понятиями и дисциплиной. Они выдумывают какие-то свои, отделяются от церкви и создают свои новые учения и новые течения, как о них и написано, будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деяния, 20 глава, 30 стих. Но кроме горьких плодов, ссор и разделения, такие образования ничего не приносят. Обычно они в свое оправдание ссылаются на такие места Писания, как говорит апостол Павел: «Ибо как тело одно, но имеет много членов, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы и свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому и не принадлежит к телу?» Задает риторический вопрос апостол Павел. 1 Коринфянам, 12 глава, 12-15 стихи. Но если получше рассмотреть, то нетрудно будет и заметить, что такая нога или рука работает только во вред единой Церкви Христа, а значит, и принадлежит она другому телу. Это какие-то верхние или нижние конечности, на которых бывают видны копытца. Если посмотреть на Израиля, когда он вышел из Египта и сформировался как новое царство, во главе со своим небесным царем и своей божественной конституцией, данной Моисею на горе, то мы увидим единый и стройный организм. Апостол Павел по этому поводу говорит: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». И далее: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». 1 Коринфянам, 10 глава, 5, 6 и 11. Что же мы там видим? Мы видим во всем монолит и стройность. В гражданском отношении все общество Израиля разделено на 12 колен. Каждое колено знает свое место и разделено на племена. Каждое племя разделено на семейство. Так что пришлому, чужому человеку там не было места. И в военном отношении там были тысяченачальники, сотники, пятидесятники и десятники. Во главе всего этого общества Бог поставил Моисея с ближайшим его окружением. Там святой Бог имел общение со своим народом только через своих ангелов, а они через Моисея. Нам трудно себе и представить, чтобы кто-то там вздумал не подчиниться тому чину в народе, который Бог, их Царь Небесный, установил через Моисея, и чтобы безнаказанно он начал бесчинствовать. Мы знаем, что Корей, Дафан и Аверон со своими сообщниками попробовали это сделать, и мы знаем, чем это для них кончилось. Написано: «Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь на скопище их, и пламень попалил нечестивых». Псалом 105, 17-18 стихи. И все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков, говорит апостол Павел. То же было и тогда, когда Бог вместо Моисея поставил Иисуса Навина, верного соратника Моисеева. Написано: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: „Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступит стопы ног твоих, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Евфрата, всю землю хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». И дал Иисус повеление назирателям народа. Иисус Навина, 1 глава, с 1 по 10 стихи. Как видим, Бог повелевает Иисусу Навину, а он народу. И попробуй тут не подчиниться повелению. Если бы Иисус Навин не подчинился Богу, это была бы катастрофа. То же могло случиться и со всяким, кто не подчинится Иисусу Навину. Таковой должна быть и структура новозаветной Церкви Христа. В этом мире она должна быть стройна и грозна, как полки со знаменами. Кто противится этому божественному порядку в Церкви, тот помогает Антихристу. Поэтому же и Антихрист свою бесовскую и человеческую мирскую армию всегда старается создавать по образцу Церкви Христовой, но не всегда это ему удается, ибо он может делать только то и только в той мере, что допустит и позволит ему сделать Господь. В недалеком прошлом гонители Церкви негодовали и упрекали нас, когда мы не только не подчинялись им по вопросам духовной жизни Церкви, но и разоблачали их как беззаконников пред всем миром, а они, как и все преступники, боялись света, и это сильно связывало им руки. Вы наступаете нам на любимые мозоли, на самые больные, говорили они. На что как-то Геннадий Константинович Крючков им сказал: «Мы наступаем вам на мозоли у алтарей Божьих, куда ни вас, а нас поставил Господь, чтобы охранять и совершать священнодействие. Мы к ним не шли, и им в Церкви Христовой делать нечего. И если бы они нас не трогали, то и мы не касались бы их. Но разве это несправедливо? Разве это противоречит Писанию? И не так ли поступать нас учит Господь?» В большинстве случаев историки говорят об историческом пути нашей церкви ЕХБ. и при том как бы стараются не замечать разрушительной деятельности внешних. А она весьма значительна и сегодня. Сегодня прошлая деятельность гонителей церкви стала очевидной для всех и даже для неверующих. Многие из них каются в том, что по тем или иным причинам и сами принимали в этом преступлении участие. И об этом очевидном факте сказано уже много, и будет еще много говориться. Так что только слепой или предубежденный фанатик предпочитает не видеть этого. Не говорить об этом значит показывать предмет правильно, но только с одной стороны. А это уже будет историческая полуправда. Погода от нас не зависит, погодой управляет Бог. Но плохой тот крестьянин или моряк, который не обращает внимания на погоду. Воздух не видим, но когда он движется с огромной скоростью, превращается в ураган, становится разрушительной силой, тогда уже никто не может не обращать на него внимания. Нас удивляло, когда коммунисты, желая показать свое могущество и преимущество своего колхозного строя, кричали: «В этом году мы решили собрать с каждого гектара вот такой-то большой урожай». И при этом сознательно забывали о Боге, будто урожай зависит только от них. И наши добрые намерения или планы по домостроительству церкви тоже зависят от многих внешних обстоятельств, которые создает или допускает Бог. Поэтому в наших беседах мы обратим внимание и на внешние объективные причины, на наших внешних врагов, на их коварные замыслы. Начнем же наше рассуждение как бы издалека, а именно с появления на Руси христианства.